сначала заморозьте все строительство, включая в Иерусалиме, а после этого мы сядем договариваться. И до этого еще обязуйтесь, что вы готовы идти к границам 67-го года.
По словам Либермана, он не готов платить дополнительную цену лишь за удовольствие с ними общаться. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
С выпуском новостей вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как проходит оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Милиция задержала несколько десятков активистов, пришедших к хамовническому суду Москвы поддержать бывших совладельцев ЮКОСа. В администрации подмосковных Химок идут обыски в рамках расследования дела об избиении химкинского эколога Константина Фетисова. И подробности дела задержанного накануне экс-министра внутренних дел Украины оппозиционера Юрия Луценко. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема сегодня. Хамовнический суд признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти. Оглашение приговора по второму уголовному делу против них продолжается и может занять несколько дней. Защита бывших совладельцев ЮКОСа намерена обжаловать обвинительный приговор. Ходорковский и Лебедев уже отбывают наказание по обвинению в экономических преступлениях. В рамках второго уголовного дела о хищении нефти сторона обвинения требует приговорить каждого к 14 годам лишения свободы. Все это время в Хамовническом суде продолжает работать моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы можете читать ее репортажи в Твиттере на нашем сайте. И вот то, что она сообщила нам несколько минут назад.
Оглашение приговора началось минут за 40 позже заявленного времени. Желающие попасть в зал номер 7 Хамовнического суда Москвы фактически отвоевывали у приставов это право. Когда же, наконец, лишь небольшая часть журналистов очутилась в зале, вышел председательствующий Виктор Данилкин, сообщив о составе суда, представителях сторон, адвокатах и прокурорах. Виктор Данилкин сообщил о прекращении уголовного преследования бывших совладельцев ЮКОСа в части обвинений, по которым истекли сроки давности. А далее практически дословно начал воспроизводить текст обвинительного заключения. Причем в приговоре он даже не учел корректировки, внесенные государственными обвинителями во время прений. Напомнил, что тогда прокуроры практически вдвое сократили размер вменяемого Ходорковскому и Лебедеву хищения и на треть сумму легализованных средств. Уже оглашенную часть приговора эти корректировки не внесены. Иными словами, Виктор Данилкин посчитал, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в составе организованной преступной группы, добившись права на стратегическое управление ЮКОСом, совершили хищение на сумму свыше 849 миллиардов рублей. По мнению адвокатов Михаила Ходорковского, это своеобразный протест Виктора Данилкина, на которого, как они считают, оказывалось давление. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Милиция задержала несколько десятков активистов, пришедших к Хамовническому суду поддержать Ходорковского и Лебедева. Стражи порядка попросили людей свернуть плакаты, которые они принесли с собой, но после того, как участники акции отказались подчиниться, милиция начала их задерживать. У здания Хамовнического суда сегодня побывала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В Ростовском переулке люди начали собираться задолго до начала оглашения приговора. Уже в 8 утра здесь было около 100 человек, которые пришли поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. К 9 часам людей стало еще больше. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской Академии Наук Евгений Гонтмахер убежден, что приговор Хамовнического суда важен не только для самих подсудимых, но и для всего российского общества.
Я думаю, что и судья, наверное, не знал еще вчера вечером, какой будет приговор. Это очень важно, прежде всего, для них, потому что они безвинно страдают, эти люди. И, я думаю, для всех нас.
Если в нескольких словах выразить настроение тех, кто пришел к Хамовническому суду в понедельник, то смысл сказанного можно свести к фразе «Приговор по второму делу Ходорковского и Лебедева – момент истины для страны». Режиссер Владимир Мирзоев известен своей четкой гражданской позицией. Сегодня он пришел с видеокамерой. Мирзоев работает над новым проектом. Вот что он сказал о значении второго процесса над бывшими руководителями ЮКОСа.
Просто хочется зафиксировать какие-то важные моменты нашего времени, как и многим другим, мне кажется, это как бы одна из важнейших таких поворотных точек в нашей истории, именно этот суд.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов уверен, что на судью Виктора Данилкина возложена историческая миссия.
Мне кажется, что при любом исходе Виктор Николаевич Данилкин вошел в историю России. Знак, с которым он войдет, станет нам понятен в ближайшие часы. Мне кажется, что надо ориентироваться, в том числе на то, что сказал президент страны. Также надо ориентироваться на то, что в руках президента есть и другие рычаги для того, чтобы достичь справедливости.
В начале 10 утра группа журналистов расположилась прямо напротив ворот Хамовнического суда. Спустя полчаса привезли Ходорковского и Лебедева. Участники акции быстро сориентировались и переместились к воротам. Бывших руководителей ЮКОСа встречали аплодисментами и дружным скандированием. По сравнению с 15 декабря, когда оглашение приговора было отложено, в понедельник тех, кто пришел поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, было значительно больше. С плакатами в поддержку бывших руководителей ЮКОСа в Ростовском переулке стояли не только москвичи, но и жители других городов. В своем напряженном рабочем графике нашла время и известная актриса Оксана Мысина. По ее словам, она просто не могла не прийти.
Это касается каждого из нас. Мы не можем жить спокойно, радоваться жизни, когда такая чудовищная несправедливость происходит у нас на глазах, открыто. Вот наши власти недавно вместе с боссами телевизионными пытались нас убедить, что свобода – это интимное дело. Они пытались нас убедить, что надо просто сидеть дома, наряжать елку и радоваться тому, что у тебя что-то есть, какие-то крохи, какие-то надежды, да, какие-то мечты. И просто спокойно закрыть на все глазки.
За участие в несанкционированной акции были задержаны более 20 человек. Тем не менее, многие из тех, кто пришел к Хамовническому суду в первый день оглашения приговора Ходорковскому и Лебедеву, говорили, что собираются приходить в Ростовский переулок до тех пор, пока судья будет зачитывать приговор. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А вот как прокомментировала первые сообщения из зала суда, где зачитывается приговор Ходорковскому и Лебедеву, экономист, член президентского совета по правам человека Ирина Ясина, когда-то возглавлявшая проекты фонда «Открытая Россия».
Я, наверное, очень наивный человек, но я по-прежнему не теряю надежды. Потому что если срок объявленный будет 8 лет и меньше, но не больше, тогда произойдет как бы зачет, да? То есть Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отсидят столько, сколько им и полагается по первому приговору, по первому решению суда. В случае, если будет больше, вот тогда действительно плохо. То есть я все-таки льщу себя надеждой, очень слабой, конечно, что название приговора обвинительным может означать не более чем попытку власти спасти лицо. Но, поверьте, я сама очень не сильно верю в это, тем более зная, как судья Данилкин сегодня ведет себя на процессе. Он зачитывает фактически обвинительное заключение, которое было дано прокуратурой. Но все-таки вот слабая надежда остается. Поэтому окончательный вывод о том, насколько ужасно все, мы будем делать, когда услышим срок.
Это была Ирина Ясина. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из зала Хамовнического суда, где сегодня оглашается приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, удалены жена и дочь Михаила Ходорковского, а также многие представители прессы. Ранее суд признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти. В администрации подмосковных Химок проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Главы российских регионов должны взять под личный контроль вопросы межнациональной политики. Об этом на заседании Госсовета в Москве заявил президент России Дмитрий Медведев. На этом же заседании премьер-министр Владимир Путин высказался за повышение ответственности за нарушение режима регистрации граждан, вплоть до уголовной. В Центральной России из-за плохих погодных условий без электричества остаются почти 10 тысяч домов. В Москве и Подмосковье в минувшие сутки без электроснабжения некоторое время оставались более 400 тысяч человек. Была нарушена работа аэропортов и наземного транспорта. Не менее 7 человек погибли в результате двух взрывов на западе Ирака. В Нью-Йорке не работают 3 крупнейших аэропорта. Из-за сильных снегопадов, обрушившихся на восточное побережье США, отменены более 1400 авиарейсов. Нарушено и железнодорожное сообщение между Нью-Йорком и Бостоном. Как всегда, хотел бы в это время отметить, что с последними новостями Радио Свободы, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с главной темы дня, завершающей фазы суда над Ходорковским и Лебедевым. Сегодняшние газеты на Западе, конечно, вышли еще до признания виновности подсудимых судьями, но что они писали накануне сегодняшнего судебного заседания?
Британская газета «Гардиан» сегодня публикует отрывки из секретной информации, преданной гласности интернет-порталом WikiLeaks. Это информация о том, как американские дипломаты оценивают дело Ходорковского и Лебедева. Цитирую. «Это дело свидетельствует, что Кремль культивирует циничную систему устранения политических противников, и это сходит ему с рук». В другом американском коммюнике, датированном декабрем 2009 года, сказано: «Демонстрация законности российскими властями – это чистая косметика». «Гардиан» отмечает, что США и прежде критически комментировали дело Ходорковского-Лебедева, но язык секретных коммюнике беспощадно откровенен. По словам американских дипломатов, аккредитованных в Москве, Россия – это клептократическое мафиозное государство, в котором государственные служащие, олигархи и организованная преступность связаны воедино. Другой вывод звучит так. В России ясно всем. Ходорковский нарушил строгие правила игры. Пока ты держишься подальше от политики, ты можешь набивать свои карманы сколько душе угодно. Я цитировал публикацию в газете «Гардиан».
Кажется, WikiLeaks мало что открыл для нас, но, тем не менее, все это любопытно, поскольку свидетельствует об осведомленности американских дипломатов. А что пишут о процессе другие газеты?
В сегодняшнем номере британской газеты Independent редакционная статья тоже посвящена этому процессу. Приведу текст почти полностью. Заголовок. «Приговор, который может сослужить дурную службу России». Текст. «Сегодня важный день для российского правосудия. Это тест для президента Медведева и его решимости реформировать российскую законность. Могут ли суды действовать, не руководствуясь политической конъюнктурой? И могут ли они принимать решения самостоятельно, без оглядки на Кремль? Для одних Ходорковский герой, для других злодей. В действительности у бывшего российского олигарха черты и того, и другого. Но этот современный Икар слишком приблизился к солнцу, то есть Владимиру Путину. Российский лидер не простил Ходорковскому того факта, что олигарх посмел финансово поддержать оппозиционные Путину партии. Судя по фразе Путина «вор должен сидеть в тюрьме», вынесение обвинительного приговора Ходорковскому – пустая формальность. За границей же многие испытают недоумение. Главный бизнес-партнер на Западе, прежде всего Германия, кажется, принимает путинскую управляемую демократию. Они видят в ней меньшее зло. Мол, по крайней мере, она делает Россию стабильной. В Великобритании экономически почти нечего терять, и она может называть вещи своими именами. Нам нет нужды верить в миф о Ходорковском как о мученике. Но если приговор Ходорковскому написан в Кремле, то мы должны сказать об этом со всей прямотой». Я цитировал редакционную статью, опубликованную в британской газете Independent.
Игорь, у нас осталось очень немножко времени. Коротко, если можно, что пишет западная пресса о праздновании западного Рождества?
Американская и европейская пресса критически оценивает работу международных аэропортов, которые не смогли обеспечить бесперебойные полеты пассажиров, желавших провести Рождество с близкими в разных странах. Речь идет об аэропортах в Лондоне, Париже, Брюсселе, Франкфурте, Цюрихе. В результате плохой погоды и некомпетентного менеджмента пострадали сотни тысяч авиапассажиров. Газета Independent так описывает происходившее. Парижский аэропорт де Голля. Кто-то истошно кричит в мобильный телефон, глядя на длинный список отмененных рейсов. Другие молятся. Третьи разливают шампанское в пластиковые стаканы. Шампанское закусывают бутербродами с семгой. Тут же Санта-Клаус раздает конфеты. Тем временем французское правительство приносит извинения за пробки на дорогах, задержки вылетов, дефицит жидкости для очистки самолетов от льда. Ко всему прочему, в день Рождества не ходили международные экспрессы, связывающие Лондон с Парижем и севером Европы. Но в воскресенье связь наладилась. Правда, из-за снежных заносов скорые поезда убавили скорость. В Германии за ночь выпало 30 сантиметров снега, восклицает английская газета Independent.
Благодарю. Напоминаю, с нами был мой коллега, обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». В администрации подмосковных Химок идут обыски в рамках расследования дела о нападении на химкинского эколога Константина Фетисова, который был жестоко избит после одного из митингов в защиту химкинского леса 4 ноября. Также сегодня компания «Теплотехник», участвующая в строительстве дороги Москва-Петербург, отозвала иск на 8 миллионов рублей к защитникам химкинского леса. Ранее с них пытались взыскать убытки за простой техники. Лидер движения Евгения Чирикова назвала сам иск и формулировку, по которой он был отозван, абсурдными, и высказала предположение, что милиция не сможет доказать причастность чиновников администрации Химок к нападению на Константина Фетисова. Тему продолжит Любовь Чижова.
В понедельник несколько российских СМИ со ссылкой на представителя Следственного комитета при прокуратуре России Владимира Маркина сообщили об обысках в администрации подмосковных Химок и задержании нескольких подозреваемых в нападении на экологического активиста Константина Фетисова, который был жестоко избит в начале ноября. Источники в правоохранительных органах сообщили агентству «Интерфакс», что нападение на Константина Фетисова могли организовать участники пушкинской преступной группировки, которые контролировали в Химках бизнес, связанный с утилизацией мусора. По некоторым данным, на причастность конфликту вокруг химкинского мусорного полигона проверяются и некоторые чиновники местной администрации. Жена Константина Фетисова Марина узнала об обысках в мэрии Химок и аресте возможных организаторов нападения на ее мужа от журналистов.
Константин вышел из комы, и он сейчас находится в состоянии глубокого оглушения. Но следующее, как бы, состояние, мы ждем, что он придет в сознание.
С чем вы связываете сам факт нападения на Константина?
Первое, это личное неприязненное отношение администрации к нему, как к человеку с активной гражданской позицией. Ну и плюс, естественно, активное его последнее участие за год как защитника химкинского леса и как человека, который покусился еще и на свалку.
В понедельник предприятие «Теплотехник», участвующее в строительстве дороги Москва-Санкт-Петербург, отозвало иск против защитников химкинского леса. Ранее руководство компании обвиняло защитников леса в вынужденном простое техники и требовало возместить 8 миллионов рублей ущерба. Иск отозван в связи с тем, что строительство трассы Москва-Санкт-Петербург будет продолжено. Об этом «Радио Свобода» рассказала лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. Она выразила сомнение, что милиция сможет найти следы нападения на Константина Фетисова в администрации Химок, где проходят обыски, так как и мэр города Владимир Стрельченко, и другие городские чиновники являются активными сторонниками строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, что, безусловно, выгодно федеральным властям.
2 года назад точно такую же информацию мы получали в связи с нападением на Бекетова. И, как видите, АВОС и ныне там. И никто не сидит, и никто не задержан. Мэр получает очередную бирюльку, очередную медальку. И поскольку он все-таки очень удовлетворяет, так сказать, сложившейся конъюнктуре государственной власти в России, то я вообще не понимаю, почему он должен уйти со своего поста.
Это была лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. После нападения осенью этого года на Константина Фетисова и журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, правозащитники, политики и сотрудники СМИ обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отстранить от должности прокурора Химкинского района, а также оказать содействие в отстранении от исполнения обязанностей главы округа Химки Владимира Стрельченко. Президенту напомнили о жестоком избиении Михаила Бекетова и нападении на других активистов движения в защиту Химкинского леса Алексея Парфенова и Виталия Копытцева. Кроме того, неизвестные не раз угрожали расправой Евгении Чириковой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» еще об одном суде. Сегодня Тверской суд Москвы перенес на 19 января рассмотрение иска адвоката Андрея Красненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному центру «Мемориал». Это гражданское дело непосредственно связано с другим, уголовным, в ходе которого рассматривается иск главе «Мемориала» Олегу Орлову, поданный самим Рамзаном Кадыровым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В своем иске Красненков указал, что 30 сентября на сайте мемориала была размещена статья «Представитель Кадырова вводит журналистов в заблуждение». По мнению адвоката Красненкова, статья содержит порочащие его недостоверные сведения. Рассмотрение дела по существу судья Татьяна Федосова назначила на 27 декабря. Но сегодня заседание было отложено до 19 января. Андрей Красненков заявил ходатайство о приостановлении его иска в связи с тем, что параллельно в 363-м мировом участке Хамовнического суда рассматривается уголовное дело по обвинению Олега Орлова в клевете на Рамзана Кадырова. Адвокат Красненков остался доволен сегодняшним решением судьи Федосовой.
Я обладаю очень важной информацией, которую я намерен использовать как там, в ходе прений, и опираясь на которую я буду продолжать задавать вопросы свидетелям и потерпевшему, и также использовать данную информацию при поддержке своего иска в качестве доказательной базы. Естественно, если они услышат мои аргументы сейчас, они весьма существенно скорректируют свои показания, показания свидетелей, показания Орлова, и я уверен, что это скажется на приговоре, он будет мягким, а то, что он будет обвинительным, я не сомневаюсь. Но также они заявили встречное исковое заявление, но судья совершенно справедливо отклонила иск, поскольку, согласно известному постановлению Пленума Верховного Суда от 24 февраля, если не ошибаюсь, 2005 года, надлежащими ответчиками являются в том числе редакция, и, то есть издание и автор. А там, да, там действительно у них есть очень существенные, судить по их, если отзыву и приложенным материалам, претензии. Но дело в том, что там меня в несколько средств массовой информации просто переврали с точностью да наоборот. И как я проводил, так сказать, свои расследования, участвовали в этом совсем юные журналисты, которые, думаю, сделали это. Ну, я считаю, что это было непреднамеренно, но они намерены использовать, ну, ради бога. Но поэтому их иск был совершенно справедливо отклонен,
сказал Радио Свобода адвокат Андрей Красненков, представляющий интересы главы Чечни Рамзана Кадырова. Красненков требует опровергнуть клеветнические, по его мнению, высказывания, ранее появлявшиеся на сайте мемориала, и выплатить ему компенсацию 500 тысяч рублей. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов после сегодняшнего решения судьи Федосовой выразил уверенность, что это дело не завершится и 19 января.
К моему сожалению, по настоянию истца заседание отложено, перенесено. Господин Красненков все время обещал на протяжении длительного времени предоставление неких сенсационных, разоблачительных абсолютно материалов про меня, про мемориал на том уголовном процессе, который сейчас вот тянется, продолжается уже не первый месяц по обвинению меня в клевете на Рамзана Кадырова. Но вот до сих пор никаких сенсаций и никаких таких вот разоблачений, которые он обещал, предъявлено не было. Собственно говоря, вообще там предъявлено почти ничего не было. А то, что было, то было уже в ходе вот гражданского процесса. Ну, будем ждать с интересом, чего он там такое секретное, разоблачающее, значит, вот предъявит. Перенесено судебное заседание на 19 января. Но ведь очевидно совершенно, если уж это так привязано, данное гражданское дело, к моему уголовному делу, ну, очевидно же, что 19 января уголовное дело по обвинению меня, да, в клевете, не кончится. Что, дай Боже, что то дело завершится только в феврале, когда пройдут прения сторон и будет вынесен приговор. Так что я уверен, что и 19 числа ничего здесь не начнется, рассмотрение по существу.
Отметил в интервью «Радио Свобода» глава центра «Мемориал» Олег Орлов. В июле этого года следственные органы предъявили Орлову обвинение по делу о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова в связи с убийством правозащитницы Натальи Эстемировой. После гибели Эстемировой в июле 2009 года глава центра «Мемориал» публично заявил о вине Кадырова в смерти правозащитницы. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Из зала Хамовнического суда, где сегодня оглашается приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, удалены жена и дочь Ходорковского, а также многие представители прессы. Ранее суд признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти. Оглашение приговора продолжается. В администрации подмосковных Химок проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о нападении на защитника химкинского леса Константина Фетисова. Главы российских регионов должны взять под личный контроль вопросы межнациональной политики. Об этом на заседании Госсовета в Москве заявил президент России Дмитрий Медведев. На этом же заседании премьер-министр Владимир Путин высказался за повышение ответственности за нарушение режима регистрации граждан вплоть до уголовной и призвал чиновников совершенствовать процесс регистрации иногородних в крупных городах России. В Центральной России из-за плохих погодных условий без электричества остаются почти 10 тысяч домов. В Москве и Подмосковье в минувшие сутки без электроснабжения некоторое время оставались более 400 тысяч человек. Была нарушена работа аэропортов и наземного транспорта. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Саша, добрый день. Ну, понятно, что сегодня колоссальное количество материалов, связанных с началом чтения приговора по так называемому второму делу ЮКОСа. Сегодня Радио Свобода вело прямую видеотрансляцию от зала Хамовнического суда. Было два включения. Последнее было связано с тем, что собрался стихийный митинг в поддержку Ходорковского и начались задержания у зала суда. Все это шло, повторю, на сайте в прямой видеотрансляции. Чуть позже, ну, буквально, я думаю, через час на сайте появится видеоролик, снятый, ну, так сказать, по мотивам этой видеотрансляции, и те, кто не успел посмотреть в живом эфире, смогут увидеть это вот ближе к вечеру. Кроме того, я напоминаю, что Марьяна Трачишникова не только ведет свои репортажи в эфире «Радио Свобода», она с помощью Твиттера ведет репортаж на сайте «Радио Свобода» прямо из зала Хамовнического суда. Да, действительно, почти всех журналистов удалили из зала, но Марьяна в зале, и вы можете на сайте «Радио Свобода» читать ее, ну, буквально каждые 10-минутные сообщения, которые, извините, появляются каждые вот 10 минут, я так коряво сказала, естественно, разрыв времени может быть и больше. Те, кто не может читать это на сайте «Радио Свобода», могут читать это в Твиттере «Свобода Радио». Это так называется наш аккаунт в Твиттере. И там эти сообщения появляются совсем быстро. На сайте с некоторой задержкой, а вот в нашем аккаунте в Твиттере просто мгновенно. Те, кто следит за процессом, уже читают сообщения Марьяны. И я вижу по количеству людей, которые пришли на наш аккаунт в Твиттере и написали там свои комментарии и разослали его своим друзьям. Видно, что это огромное количество людей. Я бы еще обратила внимание на материал, который был размещен на сайте вчера. Вчера мы не говорили о сайте в эфире, поэтому я ликвидирую этот пробел. Вчера мы также вели прямую видеотрансляцию с митинга «Москва для всех», которую инициировал Виктор Шендерович. И в течение дня выкладывали видеоролики, их и сейчас можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». То есть весь митинг, видеоизображение на сайте «Радио Свобода» есть, как в видеороликах, так и в фоторепортаже. Материал называется «Москва для всех». Сайт «Радио Свобода» провел прямую видеотрансляцию. Там несколько роликов, которые дают представление и о тех, кто выступал, и интервью, которые были сняты между выступлениями. И мне кажется, что эти видеоролики придают атмосферу площади, потому что там есть панорама, там видно, сколько реально людей пришло. И видно, что эта цифра, конечно, превышает те 1500 человек, о которых говорили официальные источники. Следите за твиттером Марьяны Трачешниковой в зале Хамовнического суда.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. Сегодня в Киеве суд принял решение об аресте сроком на 2 месяца бывшего министра внутренних дел Украины, лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юрия Луценко. Он был задержан в украинской столице накануне, отпущен под подписку о невыезде. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Юрия Луценко схватили и затолкали в микроавтобус рядом с его домом в центре Киева. В воскресной спецоперации участвовали 11 бойцов подразделения «Альфа» службы безопасности и несколько сотрудников Генпрокуратуры. До утра понедельника оставались неизвестными мотивы задержания лидера народной самообороны. В начале ноября против Луценко открыли дело о присвоении им государственного имущества. Экс-руководителю милицейского ведомства инкриминируют незаконное принятие на работу в МВД и нарушения, связанные с предоставлением квартиры и начислением пенсии бывшему водителю Леониду Приступлюку. Однако задержали бывшего главу милицейского ведомства, по словам его соратников, по другому делу, которое накануне возбудили по статье «Злоупотребление служебным положением». Находясь на министерском посту, Луценко, как утверждает следствие, безосновательно продлевал сроки слежки за одним из подозреваемых в отравлении осенью 2004-го кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Во время заседания в Печерском районном суде Киева сторона обвинения, аргументируя необходимость ареста Луценко, заявила, что он слишком медленно знакомился с материалами первого дела и в многочисленных интервью позволял себе некорректное высказывание в адрес следствия, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Когда каждый день Юрий Луценко ходил в Генеральную прокуратуру по повесткам и, очевидно, не имел никакого желания где-то прятаться. Возможно, по мнению суда, он вошел в тайный сговор с группой службы безопасности Украины «Альфа», которая его спрятала в следственном изоляторе. Но так как все понимают, что это абсурд, то очевидно, что мы имеем дело просто с политическими репрессиями, когда повод не важен. Или это дело по отравлению Ющенко, как был вчера задержан Юрий Луценко, или это вроде бы тайном сговоре с водителем. То есть не важно сам повод, а главное, что в Украине сейчас создается режим авторитарной власти, и власти необходим механизм репрессий. Для этого делается показательная порка над одним лидером оппозиции.
Юрий Луценко стал 7-м представителем прежнего правительства, который будет встречать Новый год в СИЗО. Несколько дней назад правоохранительные органы задержали бывших днепропетровского губернатора Виктора Бондаря и замминистра юстиции Евгения Корнейчука. В Генпрокуратуру продолжают регулярно вызывать на допросы находящуюся на подписке о невыезде экс-премьера Юлию Тимошенко, продолжает Олесь Даний.
Когда люди готовятся к праздникам, именно сейчас власть и пытается сломить оппозиционера. Создается такая ситуация, когда, по крайней мере, на несколько недель массовых акций власть может не ожидать.
Как рапортуют в Генеральной прокуратуре Украины, против членов предыдущего кабинета министров уже возбуждено почти 20 уголовных дел. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В центре внимания российских блогеров московская погода. Жителям столицы второй раз за год повезло с необычными атмосферными явлениями. К летнему дыму прибавился ледяной дождь. Блогеры соревнуются в поэтических зарисовках происходящего, пишет пользователь Ракун.
У нас под окнами растут старые деревья. После недавнего зимнего дождя все ветки покрылись толстой коркой льда. Настоящий хрустальный мир. Вторую ночь под окнами слышен грохот упавших под тяжестью льда веток на крыше машин, сопровождаемый многоголосием сигнализации. Затем раздается первый горестный вопль очередного автолюбителя, выскочившего на улицу в тренировочных штанах и тапочках. Этому реквиему вторят менее расторопные товарищи по несчастью.
Самым неприятным последствием ледяного дождя стало обесточивание аэропорта Домодедово. Несколько тысяч людей были вынуждены провести в темноте почти весь день. Онлайн-репортаж вел пользователь Биби Мосс.
Фантасмагория началась задолго до здания аэропорта. Все обочины на пути к аэрокомплексу заставлены сотнями машин. Из источников света лишь тысячи огней фар и стоп-фонарей автомобилей. В здании аэропорта жуткая темень. По залам бродят толпы людей. Многие спят на полу, на тележках для перевозки багажа. Некоторые оккупировали места работников стоек регистрации и даже прорезиненные ленты, по которым обычно убегает прошедший регистрацию багаж. Едва-едва в разных местах аэропорта поочередно включается свет. Пассажиры на это нервно и очень эмоционально реагируют. Звучит смех, аплодисменты и дружное «ура» на разных языках. Муравейник, а по прикидкам здесь не менее 6-7 тысяч тысяч человек, оживляется, начинается броуновское движение. Честно говоря, я возмущен тем, что увидел. Дезорганизованный стратегический объект. Возвращаясь домой, услышал, что электричество стали подавать, и народ даже рассредоточится у стоек регистрации. Но пока все по-прежнему, посадок нет. Где посадки?
Блогеры не склонны винить в чрезвычайном происшествии московские власти, предпочитая отшучиваться фразой «при Лужкове зимой дождей не было». А вот к администрации Домодедово претензий немало, пишет пользователь Транквилла.
Я все понимаю, в самом деле природа, в самом деле зима пришла очень неожиданно. Дождь посреди зимы явление в самом деле редкое. Представляю себе, что такое обрыв линии, что его в самом деле бывает сложно чинить. Я много чего понимаю, но я не могу понять одного, почему за почти сутки славный аэропорт Домодедово не смог сделать так, чтобы работал телефон, по которому можно было бы дозвониться и хоть что-нибудь узнать, чтобы работал не один телефон, а 10, или столько, сколько нужно, чтобы дозвониться до них, а не слышать «абонент временно недоступен».
В англоязычной сети «Затишье» верхний пост почти во всех блогах поздравляет случайно забредших на него читателей с Рождеством. Повинуясь духу праздника, даже оставшиеся у компьютеров авторы обсуждают исключительно рождественские подарки. В редакторском блоге британской «Гардиан» их описывают как род экономического безумия.
Сколько бы ни говорили под Рождество, что обмен подарками можно сделать более рациональным и взаимовыгодным, утром все эти разговоры оказываются погребенными под грудой идентичных CD, неподходящих духов и откровенно жалких шарфиков. А ведь именно ради этого мы в предрождественскую неделю штурмуем магазины и толпимся в очередях. Штурмуем и толпимся, потому что верим, что обмениваться подарками лучше, чем просто их получать. В результате чего праздничная неделя оборачивается экономическим бедствием. Экономист Джоэл Уолтфогел описывает обмен рождественскими подарками как оргию по уничтожению богатства. По его оценкам, ежегодно около 15 миллиардов фунтов, израсходованных на подарки, тратится впустую. Другими словами, каждый год мы пускаем на ветер сумму, равную годовому ВВП Танзании.
С мнением дежурных редакторов газеты явно не согласна колумнистка «Гардиан» Мэдлин Бантинг. Она пишет.
Сейчас модно осмеивать весь этот консюмеризм, однако парадокс в том, что в жизни мы все больше и больше зависим от экранов и клавиатур. Виртуальный мир картинок и слов доминирует, и постепенно мы начинаем ценить вещи конкретные, то, как они сделаны, их дизайн и материалы. Нам нравится все это просто трогать. Смысл рождественских подарков именно в этом.
Тем не менее, как отмечают в редакторских блогах BBC Дуглас Фрейзер, цифры показывают, что Рождество вовсе не отвлекает современного человека от интернета, а скорее меняет его сетевые предпочтения. Под Рождество в сети занимаются не блогингом, а шопингом.
Символично, что именно в Рождество, в тот момент, когда по всей стране начинаются богослужения, резко увеличивается нагрузка на каналы передачи данных. Интернет-провайдер ТокТок утверждает, что около 11 утра в рождественский день будет поставлен рекорд активности пользователей, которые уже успели распаковать свои рождественские подарки и хотят поздравить друзей и родственников по скайпу. Компания приводит данные, согласно которым на связанные с компьютерами вещи от оргтехники до программного обеспечения в канун праздников тратится в целом около 2 миллиардов фунтов. Наверное, у нас никогда еще не было такого цифрового Рождества.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Из зала Хамовнического суда, где сегодня оглашается приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, удалены жена и дочь Михаила Ходорковского, а также многие представители прессы. Ранее суд признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти. Оглашение приговора продолжается. В администрации подмосковных Химок проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Главы российских регионов должны взять под личный контроль вопросы межнациональной политики. Об этом на заседании Госсовета Совета, заявил президент России Дмитрий Медведев. На этом же заседании премьер-министр Владимир Путин высказался за повышение ответственности за нарушение режима регистрации граждан, вплоть до уголовной. В Центральной России из-за плохих погодных условий без электричества остаются почти 10 тысяч домов. В минувшие сутки в Москве и Подмосковье не было электричества более чем 400 тысяч человек. Была нарушена работа аэропортов и наземного транспорта.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Приговор по делу ЮКОСа. Твиттер-трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Светлана Алексеевич о своем письме Александру Лукашенко.
Право автора.
Единого слова ради. Владимир Абаринов о ключевых словах десятилетия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Центробанк России объявил в пятницу, что сохраняет пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам, но при этом повышает впервые почти за два года ставки по депозитам банков. Такое решение не только делает еще более вероятным повышение вскоре уже самой базовой ставки, как полагают эксперты, но и отражает попытки Банка России ослабить денежное давление на российский валютный рынок. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Банк России сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам, если банки за такими кредитами к нему обращаются. При этом впервые с января 2009 года повышены процентные ставки по счетам в Центральном банке, на которых коммерческие банки могут хранить часть своих денег, помимо обязательных резервов. Другими словами, такие вклады коммерческих банков в Центральном банке становятся для них более привлекательными, так как будут приносить и теперь больше прибыли, а сами деньги, хранимые банками на этих счетах, удерживаются от попадания в экономику, что, в свою очередь, сдерживает рост цен, ускорившийся в последние месяцы. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, Центральный банк повышением ставки по депозитам старается привлечь действительно банки, повысить привлекательность вот этих рублевых инструментов, этих рублевых депозитов, и таким образом сократить потенциальный отток рублей на валютный рынок, потому что мне кажется, что отчасти ускорение инфляции в ноябре и в декабре, оно, конечно, связано с ослаблением валютного курса, то есть это инфляция, которая приходит на российский рынок через ослабление валютного курса, через переоценку стоимости импортной продукции. Поэтому мне кажется, что, собственно, повышение ставок по депозитам – это мера, которая направлена на такое прямое снижение давления на валютном рынке и какую-то борьбу с оттоком капитала.
После решения повысить для коммерческих банков ставки по их рублевым депозитам в Центральном банке, повышение самой ставки рефинансирования, то есть базовой по кредитам, можно считать не только неизбежным, но и весьма скорым, полагает заместитель руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Наверное, повышение пятничной ставки по депозитам можно считать еще одним сигналом, еще одной прелюдией к тому, что все-таки в следующем году Центробанк РФ пойдет на повышение ставки рефинансирования. Из-за того, что инфляционное давление усиливается, можно, наверное, говорить о том, что вот это первый шажок и еще очередной намек. Теперь уже, наверное, можно считать, что в начале следующего года повышение ставки рефинансирования Центробанком РФ – это фактически вопрос решенный.
Базовая процентная ставка Центрального банка – главный инструмент денежной политики финансовых властей любой западной страны. Но в России за последние годы ставка рефинансирования являлась таковой разве что в конце 2008-го, на пике финансового кризиса, когда Центральный банк остался, по сути, единственным кредитором для российских коммерческих банков. Как только острая фаза кризиса миновала, значимость ставки рефинансирования вновь стала не больше, чем до кризиса. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Центральный банк очень активно присутствует на валютном рынке. То есть он определяет фактически объем предложения денег, не стоимость денег, да, объем предложения денег, либо проводя интервенции по приобретению долларов, либо продавая доллары. Покуда Центральный банк присутствует на валютном рынке и фактически управляет валютным курсом, конечно, ключевым индикатором является именно валютный курс и объем интервенции, и объем предложения денег, а не стоимость денег. Поэтому для того, чтобы ставка рефинансирования в России стала играть такую же важную роль, как в других странах, нужно позволить рублю стать более плавающим, то есть снизить объем интервенции, в идеале вообще уйти с валютного рынка, и тогда пропорционально возрастет значимость ставки рефинансирования. Поэтому, безусловно, пока мы видим сохранение такого режима, когда центральный банк сохраняет высокую значимость управления валютным курсом, до тех пор, конечно, значимость ставки рефинансирования будет не такой уж важной.
Однако повышение ставки рефинансирования теоретически делает более привлекательными зарубежные вложения в Россию, что, в свою очередь, может сдержать отток капиталов из страны, резко усилившийся осенью этого года. Но для такого эффекта повышение ставки с ее нынешнего уровня, видимо, должно быть весьма значительным. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Я бы здесь скорее стал говорить не о том, что повышение ставки рефинансирования способно сдержать отток, а скорее о том, что оно может быть способно организовать приток неких спекулятивных денег, но, опять-таки, пока говорить о том, что ставка рефинансирования будет поднята существенно, наверное, оснований нет. Во-вторых, не стоит забывать, что уже многие развивающиеся страны давно повышают свои ставки рефинансирования, то есть создают привлекательные условия вот для краткосрочных спекулятивных игр на разнице ставок. С этой точки зрения, конечно же, скажем, подъем ставки российским центробанком там на 0,25-0,5% изменений не будет, и никакого спекулятивного притока мы не увидим. Более существенный рост, безусловно, там, в среднесрочном плане способен вызвать, может быть, некий спекулятивный краткосрочный капитал, стимулировать его приток в Россию. Но, мне кажется, об этом говорить пока довольно рано.
Центральный банк России, сохранив пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране, впервые почти за два последних года повысил свои ставки по депозитам для коммерческих банков, что по замыслу должно отвлечь часть рублевой массы с российского валютного рынка.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». 19 лет назад, в декабре 91 года, распался Советский Союз. 25-26 декабря прекратили свое существование органы власти СССР, и сама эта страна как субъект международного права. 25 декабря сложил властные полномочия первый президент СССР Михаил Горбачев. Отношению россиян к событиям того времени посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, о распаде Советского Союза сожалеют 55% опрошенных. Впрочем, 10 лет назад эта цифра была существенно больше – 75%. То есть память об СССР все-таки с годами тускнеет. Чаще всего сожалеют об этом пенсионеры и малообеспеченные граждане. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, отмечает, что россияне постепенно привыкают к ситуации.
Год за годом постепенно снижается количество тех, кто сожалеют о распаде и испытывают ностальгию по советским временам. То есть, скажем, на рубеже 90-х, 2000-х годов три четверти взрослых россиян сожалели о распаде Союза. Сегодня эта цифра самая низкая за все времена замеров наших. 55% сожалеют. Напротив, без сожаления тогда, в нулевом году, относились к факту распада 19%, а сегодня 30%. Иначе говоря, почти 3 население уже как бы адаптировалось к этой ситуации и без особой ностальгии смотрит на Советский Союз.
Тем не менее, 55% это все-таки очень много. А чем, собственно, так дорог Советский Союз людям? Что заставляет их жалеть о нем?
Все-таки в наибольшей степени то, что Советский Союз был могучей державой, большой по территории, могучей по своему военному потенциалу. Ну, предполагается, что он был чрезвычайно успешен в самых разных параметрах своей жизни, экономических, политических, образовательных и так далее. Очень важно для многих россиян, что мы были единой страной, что можно было поехать в любое место, нас всюду встречали как родных. Все это, конечно, сильно мифологизированные теперь уже задним числом настроение и оценки. Но, тем не менее, действительно, чуть больше половины пока россиян все-таки относятся к сожалению к факту распада и считают, что его можно было избежать.
А что стоит за всеми этими цифрами? Что нам это россияне говорят?
Ну, все-таки, как бы реальностью для этой части россиян, да, более пожилых, да, менее имущих, но тем не менее составляющих большую часть населения страны, для них, конечно, фактом и реальностью является Советский Союз и жизнь в советское время. Поэтому все, что было после, расценивается достаточно настороженно, многими и с негодованием. И поэтому здесь тенденция чисто к привыканию год за годом постепенно к тому, что это все-таки произошло, и вернуться к этому нельзя. Но только привыкание. Это процессы адаптивного цивилизационного типа. Они все-таки не связаны с реальными достижениями и с построением каких-то реальных институтов, образов жизни, уровней жизни населения, которые убедили бы его в том, что сегодня, а тем более завтра, будет достаточно хорошо людям житься, и нечего сожалеть о том, что было когда-то, и чего так или иначе все равно невозможно вернуть.
То, что называется имперским комплексом, в какой мере присуще россиянам?
В достаточно большой мере присуще, особенно, вот опять-таки, более старшим слоям населения. Хотя здесь такого резкого разрыва между старшими группами и молодежью нет, поскольку имперский комплекс, он ведь во многом комплекс, компенсирующий нынешнее плохое положение экономическое многих слоев российского населения, отсутствие сколько-нибудь реальных, больших, необратимых экономических успехов, неудовлетворенность жизнью со стороны многих россиян. Все это компенсируется представлениями о великой, могучей России, которую боятся и поэтому с уважением к ней относятся в разных частях света. В этом смысле это компенсация за ощущение не слишком привлекательного и не слишком хорошего положения России в сегодняшнем большом мире.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». Что касается формы отношений между республиками бывшего СССР, то восстановить его в прежнем виде хотели бы только 18% россиян. Чуть меньше, 17%, выступают за сохранение СНГ и 19% за более тесное объединение всех республик по типу Евросоюза. Наибольшее количество опрошенных Левада-центром, 23%, предпочли бы объединение нескольких республик по желанию в более тесные союзы.
Рубрику «Общественное мнение», которую ведет моя коллега Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе, конечно же, вернемся к ситуации и к процессу в Хамовническом суде Москвы. Там продолжается оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И к обыску в администрации подмосковных Химок по делу о нападении на химкинского эколога Константина Фетисова. Кроме того, поговорим о том, как ледяной дождь, мороз и снег вызвали, в общем, энергетический и транспортный коллапс в некоторых областях европейской России. И вас ждет репортаж о подготовке по инициативе министров иностранных дел шести европейских стран в рамках ЕС закона с осуждением преступлений коммунизма. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-министра...
Мы пришли защитить честь российского флага!
Камбаев не исключил в будущем вступление Киргизии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
Когда я оказался на месте взрыва, то повсюду лежали трупы. Непонятно было, как
их можно... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».